Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Дмитрий Димов. Дима, здравствуй.
Здравствуйте.
Дим, вот такой вопрос, в лоб вопрос. Бытует мнение, что бывших наркоманов не существует. Вот твое мнение.
До определенного времени я тоже думал, что бывших наркоманов не бывает. Я даже одно время полностью это мнение утвердилось во мне. Но я сам пережил некое действие, и сейчас мое мнение совсем другое.
Ну, то есть ты свидетель тому, что бывшие в прошлом наркоманы остаются, но, наверное, что-то очень серьезное новое должно произойти с человеком.
Да, я имею некое свидетельство того, что я был наркозависимым и нашел выход из этой проблемы, то есть пережил, и вот уже больше 10 лет я не несу этого утверждения, что я наркозависимый, то есть моя жизнь полностью изменилась.
Хорошо, Дима, и скажем так, поэтому ты сегодня здесь, в нашей студии, именно для того, чтобы развенчать это мнение.
Немножко расскажу о себе. Меня зовут Дмитрий, фамилия Димов, я сам родом со Смоленска. Улица такая автозаводская, меня там многие знают. И мое свидетельство как бы состоит в том, что я вышел из проблемы наркозависимости, и оно состоит в том, что мне помог Бог. Как бы это дико не звучало, но об этом я бы хотел именно засвидетельствовать и сказать. Немножко о своей молодости. Вырос я, родился в нормальной, можно так сказать, относительно советской семье. В 79-м году, мне сейчас 32 года полных, и у меня мама Нина Николаевна, отец Иннокентий Николаевич, и у меня как бы было такое в детстве переживание, что мои родители очень рано развелись, когда мне было около 6 лет. Они меня таскали по судам. Это такое вот яркое впечатление о моем детстве. Делили, и, наверное, это очень сильно повлияло потом на будущее мое, потому что, когда я уже подрастал, то, наверное, авторитет был потерян именно в моих глазах перед родителями, потому что они начали меня делить как собственность. Я помню, когда я был в суде, меня судья спрашивал и говорил, что кого ты любишь больше. То есть для меня это было очень сильное потрясение. Я когда был с отцом, я говорил, я больше люблю папу. Когда был с мамой, я говорю, я больше люблю маму. И это было для меня, я помню, очень такой тяжелый груз. И подрастая, эта борьба за меня, она продолжалась. Я помню такой момент, когда я уже начал взрослеть, то родители перестали быть авторитетом в моей жизни. Они развелись, разменяли квартиру, мы жили в соседних подъездах, то есть отец у меня жил в одном подъезде, мама в соседнем, и я вот так по молодости перебегал от одного к другим, то есть поругаюсь с отцом, я шел к маме, поругаюсь с мамой, шел к отцу, и вот так вот был на два лагеря таких, хотя они очень хорошо ко мне относились, заботились в сферу своих возможностей, но в итоге как бы меня больше привлекала улица, и я так не побоюсь этих слов, что фактически меня воспитала улица, то есть ценности были все-таки вложены там больше, потому что мне было там интересней, сверстниками, с друзьями, в компании. Закончил школу, 11 лет закончил ее. Не был я отличником, ну и двоечником, то есть такой середнячок. Поступил в экономический колледж, начал учиться там, то есть это был 94-й, по-моему, год, если мне не изменяет память. И в компании, как я пристрастился вообще к наркотикам, то есть у нас в компании очень было распространено употребление, то есть мы сначала курили траву, сигареты вообще, то есть, наверное, лет с 14, с 15 вошли уже напрямую в мой обиход, то есть алкоголь. Но у нас в компании был такой человек, который продавал, ну, как это называется, дилер, и всегда у нас всегда были именно вот эти вот, как их называют, легкие наркотики, трава, и мы как бы, это нам нравилось, мы это употребляли. И я даже не заметил, как я стал зависим именно от этих вещей, и в мою жизнь, наверное, очень ярко вошли наркотики внутривенные. Я помню этот момент, когда ко мне домой пришел мой друг Алексей, Кабишев фамилия у него, он пришел и сказал: «Дим, классная вещь, винт так называемый. Говорит, давай 5 точек, ты будешь доволен. То есть, попробуй, тебе понравится». Я, конечно, очень боялся внутривенного наркотика. Ну, так вот, как бы не то, что боялся, но остерегался. Потому что, в моем понимании, именно те, кто кололся, были плохие ребята. Я к ним очень пренебрежительно относился, если так можно мягко сказать. Но, поверив своему другу, я говорю: «Лёш, давай. Я готов». И вы знаете, он, когда меня уколол, мне это настолько понравилось, то есть вот это ощущение этого прихода, я просто исповедовал своими устами, тогда я помню, сказал: «Лёш, спасибо, такая классная вещь, этот наркотик я хочу, я буду его употреблять». И вот началась такая моя, можно сказать, внутривенная наркотическая жизнь. И мы начали употреблять, начали этого искать постоянно, то есть вот эти вот встречи, поиски этих таблеток, салутана, то есть всего, все это стало центром, можно сказать, жизни, то есть учеба всякая, она уже отошла на третий план, и уже все крутилось вокруг этого. Но я помню такой момент, когда с винтом у нас в городе какие-то трудности произошли, то есть с медикаментами, там ужесточили именно отпуск именно этих препаратов через аптеку. Я помню, и хотелось вот этого ощущения, и помню, пришли тоже друзья, и они сказали: «Вот, Дим, хорошая замена, это опиум, давай, попробуй, это тоже тебе понравится». Я как-то к этому так думаю, но очень хотелось опять этих ощущений, то есть, и уже, знаете, я не знаю, кто как, но в моей жизни был такой лозунг: от жизни надо взять все, в жизни надо попробовать все, то есть, я искал, то есть, новых ощущений. Я помню, они меня укололи этим опиумом, и я ничего особо не почувствовал, кроме того, что меня тошнило. Но такие ощущения, как бы меня рвало, но не было это неприятно или еще как-то, просто вот это сопровождалось такими действиями, я ничего не понял. И они мне сказали, что надо еще раз попробовать, тогда ты поймешь, то есть увеличить, может быть, дозировку. И я думаю, ну надо попробовать, то есть распробовать это уже до конца. Я начал пробовать, и через очень короткое время, через несколько месяцев, я уже осознал, что мне уже неинтересно без этого жить. То есть, как-то какой-то раздражительный стал. То есть, какие-то начались у меня неприятные ощущения именно в суставах, насморк, то есть, сопли потекли, слезы. А когда я укололся, то в моей, как бы, все становилось нормально.
То есть... Дима, а вот скажи, зачем такие муки надо было терпеть? Оно не шло, ты его пихал в себя. Что ты искал? Вот когда не знал, вот ты сейчас объяснил, когда уже ты понял, это понятно, чего ты хотел, а чего ты искал, когда оно не шло?
Искал, наверное, я видел, что другие получают от этого удовольствие, и я, наверное, искал...
Ожидал кайфа.
Ожидал, да, то есть думаю, в чем же удовольствие все-таки состоит. Я начал больше, то есть увеличивалась дозировка, мне уже... Я уже видел, что кому-то больше выбирают шприц, кому-то меньше, то есть, но... И я уже просил больше, и в какой-то момент я увидел, что как бы пережил вот эти ощущения того, что это уже мне нравилось, то есть как бы некий спокойный, какое-то спокойствие приходило, то есть какое-то удовлетворение, то есть я начал от этого получать удовольствие уже в процессе, то есть и еще раз повторюсь, через несколько месяцев я уже осознал, что я в проблеме, потому что у меня был такой приятель Александр, он много сидел, уже давно сидел на системе, сидел в тюрьме несколько сроков, и был такой момент, когда он узнал, что я начал употреблять наркотики, он ко мне хорошо относился, он сказал: «Дим, куда ты лезешь?» Он сказал: «Куда ты лезешь? Зачем тебе это? Пей водку. То есть, ну, как-то в другом ищи удовольствие. Ты не спрыгнешь». То есть, он говорит, он обращал на себя внимание и говорил: «Посмотри на меня».
Не поверил?
Я не поверил. И я ему отвечал, я помню, с таким надменением. Я говорю: «Саш, это ты не смог это оставить. А я смогу, я сильный».
Дмитрий, спасибо. Небольшая музыкальная пауза, и мы вернемся к нашей беседе.
Скажи, если знаешь, что ты делал в Эдемском саду, и почему ты сейчас умираешь? Зачем ты живешь в этом мире сует? Живешь ли сегодня верою в Бога? Что будет с тобой, если завтра умрешь? Не ведет ли от тебя дорога? Что будет с тобой, если завтра умрешь? Что будет с тобой, если завтра умрешь? Что будет с тобой, если завтра умрешь? Что будет с тобой?
Пассажирский авиалайнер А-300 тайваньской авиакомпании, прибывший с курортного острова Бали, упал при посадке и сгорелся. По сообщению агентства Рейтер, погибли 197 человек.
Автобус, на котором ехали 23 ребенка и двое преподавателей, не справился с управлением на скользкой дороге.
В результате катастрофического землетрясения погибло 25 тысяч человек. 50 тысяч получили увечья, более полумиллиона остались без кормы.
Холодный ветер среди серых стен, игла шприца пронзает вену. Слышишь в подвалах чей-то крик, дети идут тебе на смену. А ты все так же весел и пьян, смотришь на всех сверху вниз. Но время придет, когда не будешь богат от долгого сна. Скорее прости.
вся внешность износилась. В сердце так же безнадежно пусто, и нету смысла среди серых стен. Наркотик, водка, жизнь ужасна. Если даже весь мир твой, без Иисуса жизнь напрасна. Что будет с тобой, если завтра умрешь? Что будет с тобой, если завтра умрешь? Что будет с тобой, если завтра умрешь?
Основание земли, где ты был? Скажи, если знаешь, что ты делал в Эдемском саду. И почему ты сейчас умираешь? Зачем ты живешь в этом мире сует? Живешь ли сегодня верою в Бога? Что будет с тобой, если завтра умрешь? Не ведет ли от тебя дорога? Что будет с тобой, если завтра умрешь? Что будет с тобой, если завтра умрешь? Что будет с тобой, если завтра умрешь? Что будет с тобой? Что будет с тобой?
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Дмитрий. То есть совсем юным ты был, когда начал наркотики, и понятно, что ты практически без сознания это начал делать. Ну, когда это делают 21-22, отдают отчет себе. Ну, хоть какой-нибудь, да? В 15 лет это чисто была такая романтика или развитие какое-то уличное? Что это было?
Скорее всего, это романтика, это 90-середина 90-х годов, там многие взрослые не находили выхода из сложившейся вот этой ситуации в стране, наверное, в обществе. То есть я помню своих родителей, которые работали, пытались там какой-то бизнес завести, то есть чтобы как-то прокормить. Им особо и не было дела до нас, то есть да, до молодых. Но они как родители очень заботились, но они были погружены именно вот в это тоже добывание прокорма для семьи, то есть для детей. И такой вот поиск во мне был, еще раз повторюсь, был такой лозунг крылатый, наверное, среди молодежи того времени, что надо в жизни попробовать все, от жизни надо взять все. И мы особо не разбирались, потому что нам предлагали, и мы хотели этого пробовать, все было интересно, было такое искание себя. И я внутривенно начал употреблять где-то в районе 17 лет наркотики. До этого мы курили анашу, гашиш, то есть вот это было распространено в нашей компании. Пили вино, я помню, собирались в подъездах. И был такой вот момент, я помню, яркий, когда у нас была очень большая компания, человек, наверное, 20-25, и мы занимали несколько этажей в подъезде. Я помню, проходил верующий баптист, мы его так называли, смеялись так за глаза, но когда он Он единственный, наверное, человек, который останавливался у нашей компании, и первый этаж замолкал просто. Он начинал что-то рассказывать, начинал нам говорить о Боге, и первый этаж начинал просто замолчал. И все, кто сидел выше, видели, что замолкал, слышали, что первый этаж вдруг затихал. Начинали спускаться, кто-то махал рукой, а опять баптист, поднимался наверх, а кто-то присаживался и начинал слушать. И вот он единственный, потому что нас боялись, ну, молодежь постоянно в этом пьяном угаре, то есть вино, сигареты, то есть вот наркотики такие легкие. И я очень благодарен этому человеку, то, что он все равно останавливался, звал нас в церковь прийти, но мы как-то так очень все собирались, но скептически.
Дима, ну вот в жизни каждого человека, который употреблял наркотики, который был в зависимости, есть такая вершина, доминанта, скажем, апогей, а если по-простому сказать... Ну, уже совсем такие бигуди, в которые он вошел. Вот в твоей жизни что это было? И с этой точки, как правило, начинается какой-то откат уже. Ну, то ли человек умер, то ли человек начинает серьезно искать выход из этой ситуации. Вот в твоей жизни вот эта вершина. Когда ты понял, что ты ничто, полное ничто?
Очень быстро я осознал то, что я нахожусь в зависимости, потому что... Мы не употребляли, я помню, там раз в неделю, то есть это было ежедневное употребление. И, наверное, через 3 месяца я осознал, что я в зависимости, то, что вот кто-то меня уже держит. То есть мне уже наркотик нужен каждый день, там не раз в неделю, а каждый день. И я начал искать выхода, наверное, с того момента. Я даже устроился на завод. Думаю, ну вот, сейчас вот устроюсь на завод.
Делом займусь.
Займусь делом. Думаю, буду вот как все, то есть работать, уйду от этого. Но 8 месяцев проработав на заводе, я понял, что... Это не выход, то есть это не решение, потому что я там употреблял наркотики, бригада была крайне недовольна моей работой, я засыпал в этом бункере под действием наркотиков, то есть и меня в итоге попросили с завода, потому что я не устраивал как работник, и мне уже неинтересно было работать на заводе. Я осознал, что зависимость все больше и больше растет во мне, мне наркотиков надо все больше и больше, денег надо добывать, ни зарплаты, ни каких-то денег, которые вот были в ресурсе там, родителей, уже не хватало, и мы уже начали воровать, уже начали... обкрадывать квартиры, то есть...
Армии не было в твоей жизни? Бывает, что на время она останавливает?
В армию меня не взяли, я очень хотел попасть в армию, даже прыгал специально с парашюта для того, чтобы меня взяли в ВДВ, хотел попасть, как-то было для меня это очень кумиром таким, вот эти родовойск. И не взяли по той причине, что у меня родители были разведены. На то время я был прописан у своего отца, и отец, у него никого не было, ни семьи больше не было, ни детей больше не было, я у него единственный сын.
И оказался кормильцем?
Да, я по закону оказался кормильцем, и уже был прощальный, назначен, уже все, как бы день, но однажды, я помню, мне позвонила мама и сказала: «Дим, ты в армию не идешь».
Это так буквально... все-таки с чего в твоей жизни обратный отсчет начался?
Обратный отсчет начался с того момента, когда я уже полностью погрузился вот во все тяжкие, я начал искать выхода. Я осознал, что я наркоман, что я в проблеме. Очень ярко, как бы в моей памяти остался один человек, это Валентина Владимировна Конорова, это психолог в Смоленске. Эта женщина пыталась нам всячески помочь как-то мне, еще моему другу одному, с кем мы употребляли вместе наркотики. Она как-то пыталась повлиять, то есть пыталась что-то, какие-то методики нам преподать, то есть... Ну, пыталась. Я помню, приходил к ней на прием. И она говорила: «Дим, давай вот это попробуем». Попробовали безрезультатно. Говорит: «Давай вот это попробуем». И она, помню, вот такую картину приводила и говорила: вот есть три стадии наркомании. Первая стадия – это когда человек самостоятельно может выбраться из этого. Вторая стадия – это когда человеку уже нужна помощь медицинская, да, то есть психолога. А третья стадия – это уже та стадия, когда уже никто не может помочь. И я, к сожалению, я вот когда слушал это, я осознавал, что это перепробовали, это попробовали, медикаментозно, то есть ничего не помогало. И я себя уже относил к третьей стадии, то есть я уже осознавал, что все, выхода нет. И вот пришло такое в мою жизнь, когда я смирился, что я наркоман. Я понял, что все, это моя будущность, это моя жизнь уже. И я продолжал колоться, уже не смотрел, не озирался назад, не смотрел вперед, а уже так на самотек все пустил. Я уже не жил дома, уже скитался по притонам, воровал, грабил. То есть вот я уже научился жить по сезону. Такое понятие как бы в моей жизни было. То есть я знал, что летом можно собрать клубники на огородах, пойти продать, то есть пойти зимой кого-то там обворовать. То есть и вот такая жизнь, постоянные вот эти поиски наркотика, вот этого вот... дозы, то есть, и все не кончалось. Такой замкнутый
круг. Тюрьма тебя миновала или нет?
Я привлекался, нас поймали, нас группу, мы везли большую партию наркотиков для себя, нас поймали, осудили, мне дали условно на тот момент, как бы я попал в тюрьму под следствием, когда был, но мне дали условно, повторюсь. Я когда попал в эту среду, я понял, что жить можно там, то есть, что там все хорошо, то есть, как бы, в принципе, ничего страшного нет. Я вышел, и я помню, что я спорил с одним, в камере сидел с одним человеком, который мне говорил: «Ты не вылезешь из этого, ты опять сейчас вот выйдешь за пределы тюрьмы и пойдешь колоться». Но я тогда сказал, я уже тогда как бы спрыгнул с наркотика, то есть переломался на сухую, в изоляторе еще, потом, когда на тюрьму перевели, я ему с пеной из рта, помню, доказывал, говорю: «Нет, я все переосмыслил, я все понял, все, я больше не в зависимости». Но, к сожалению, он оказался прав. Я вот только меня с суда отпустили домой, не было ни денег, ничего. Я поймал такси, машину и уже поехал к своим приятелям, чтобы взять денег и уколоться, то есть отпраздновать вот это вот событие. Но я так вспомнил этого человека, который мне говорил, и то, что я доказывал ему, что все изменится, все я понял, все осмыслил. Но ничего не произошло, то есть опять я втянулся в эту зависимость, опять быстро сел на систему. И вот был такой момент в моей жизни, когда я осознал, что все, я никчемный, то есть я уже принял решение о самоубийстве, то есть как бы решил, есть такое понятие среди наркоманов – золотой укол. И некоторые мои знакомые, они уходили именно из этой жизни, сделав золотой укол. И я принял решение и думаю: ну, все, надо заканчивать с этой жизнью.
Дима, спасибо. Еще одна песня для всех нас, и мы вернемся в студию.
Ты себе говорил, что не можешь так жить. Говорил, что не можешь так жить. Раньше думал ты, что все, что ищешь, найдешь. Но нечистая правда не больше, чем ложь. Ты найдешь в своем зеркале запертый дом. И в нем нет никого, кто любим и влюблен. И там нет ничего, чтоб вернуться опять, а тратить время на грезы, значит просто сжигать. Я в дверь стучу, открой же, выйди, посмотри. Под небом здесь намного лучше, чем внутри. Под небом солнце, а в твоей пещере мрак. Открой же дверь, ну что ты прячешься, чудак? Я ведь знаю, душа голодает твоя. Все чистые слезы потрачены зря. И погасла свеча, и не греет очаг. И в мыслях нету надежды, и только мука в глазах. Ты прожил за стеною, где холод и тьма. Видел небес золотых никогда. Только просто поверь, смело выйди на свет. А если дверь не откроешь, то не выгонишь смерть. Я в дверь стучу, открой же, выйди, посмотри. Под небом здесь намного лучше, чем внутри. Под небом солнце, а в твоей пещере мрак. Открой же дверь, ну что ты прячешься, чудак?
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Дмитрий Димов из города Железнодорожного. Дима, а вот ты живьем видел людей, которые, ну, перестали быть наркоманами, так я скажу. Просто перестали по какой-либо причине.
На то время я искал таких людей, честно, я прямо искал. Был такой поиск людей, которые, ну, хотелось мне задать вопрос, как вы это сделали? Я приходил, помню, к наркологу, который меня наблюдал, и я у него спрашивал, я говорю, есть такие люди, которые освободились от этого? Он говорил, есть. Я говорю, дайте мне адрес. Я прямо напрямую говорю, дайте, он говорит, зачем тебе это? Я говорю, я хочу поехать к ним и спросить, как они это сделали, потому что мне надоело уже такое существование. Но он сказал, я помню, что это закрытая информация, то есть, и она не имеет доступа. Но я искал среди наркоманских кругов, было очень много знакомых, приятелей, я спрашивал, меня очень интересовали, кто прекратил там колоться. Но в основном это были люди, которые с наркотиков, например, на некоторое время пересаживались на алкоголь. То есть, перепрыгивали. То есть, мы их называли двоеборцы, если так можно сказать. То есть, такое название. И я видел, что, ну, одно, другое – это одно и то же. И здесь был такой момент в моей жизни, когда все-таки этот человек попался. У одного тоже приятеля, мы сидели дома, он, этот приятель был наркоманом, и вот он меня познакомил, говорит, вот он, Володя, который бросил наркотики, все. Я сначала думал, ну вот, я спросил, ну как, он сказал, меня там послали в Москву, лечили, то есть, и все, вот я 3 года не употребляю, для меня это был герой просто. Но через некоторое время я понял, думаю, я задал себе такой вопрос, думаю, а что он делает у моего товарища, то есть, ну, приятеля, то есть, вот не колется, а он все чаще и чаще, он там, мы с ним встречаемся. А потом я понял, что он опять начал колоться, то есть, но он это не афишировал, и этот приятель тоже скрывал. Но я как бы вообще разочаровался, что таких людей нету. И был такой момент, когда я уже совсем разочарованный принял такое решение самоубийства, уже все меня ничего не трогало. Я помню, пришел к маме. Нет, до этого я, знаете, такой был момент, Пасху, наверное, знаете, христианский праздник все. Я в этот момент, в это время хотел купить наркотики, но у нас те, кто торговал в Смоленске наркотиками на то время, в кавычках, были очень набожным народом, то есть они верили, что в этот день грех продавать, и они прекращали там буквально днем, прекращали вот на время службы до ночи, там до 3 часов ночи в этот период торговать. Я помню, пришел на точку с деньгами уже все, хотел купить, и мне сказали, все, нету.
А тебе сказали, пас. Пасха.
Мне сказали Пасха, да. Они говорят, Дим, ну, мы бы продали бы тебе. Ну, просто все вот распродали. Приходи в 3 часа, то есть все будет, как бы нету просто. Я думаю, вот тебе на... Я встретил товарища, меня уже ломало, я помню, мне уже было плохо, но у меня были деньги, я вот хотел просто уколоться. И встретил приятеля, он говорит, приезжай, Успенский собор, у нас большой Успенский православный собор в Смоленске, на вершине горы, очень красивый. И он говорит, приезжай, что-нибудь придумаем. Я приехал туда, я не нашел этого приятеля, не встретил никого знакомых, хотя я когда-то приходил, я всегда встречал знакомых, как бы многие меня знали, я многих знал именно в Смоленске, и единственное, что я встретил там, вот в оцеплении стоял оперативный работник полиции, он когда-то меня принимал именно за наркотики, и... Мы встретились взглядом, я помню такой момент, он подошел ко мне, он не то что подошел, мы встретились взглядом, он сделал шаг ко мне, но я так испугался, думаю, ну все, сейчас меня повезут в отделение, заберут деньги, а у меня шприцы, димедрол в носке, то есть все как бы, все с собой, вот наркотика не было, думаю, отберут деньги, сейчас побьют, еще что-то сделают, и вдруг я вижу, что он... перестает меня видеть и обратно становится в оцепление. Я поднимаю, помню, в этом испуге я поднял глаза вверх, стоял в середине именно этого Успенского собора и сказал, «Бог, если ты есть, если ты существуешь, помоги». Это до глубины души просто было такое... прямо до слез. Я говорю, если ты есть. А все в этот момент начали говорить, Иисус воскрес, воистину воскрес. И у меня прямо вот до слез я сказал, Господи, помоги, если ты существуешь. Жить так больше не могу и не хочу. Потому что я был полностью разочарован этой жизнью. И мне было крайне просто, крайне... неохотно, можно так сказать, то есть вот это существование. И знаете, вот с этого момента я так анализирую сейчас, вот все, наверное, произошло, то есть вот этот переворот, перелом. В моей жизни еще хуже стало. Еще хуже стало в плане того, что меня милиция начала преследовать там по ряду причин, то есть я уже не выходил днем на улицу, я уже полностью как бы не радовался светлым дням, плохая погода, дождь, когда снег, то есть вот пасмурно, вот эта погода была хорошая для меня. И был такой момент, что я пришел к маме к своей уже попрощаться, потому что в Смоленске уже невыносимо было жить, постоянно скрывался, бегал. Пришел попрощаться. Я помню, мы сидели на кухне, я купил какой-то тортик, я был уколот. Мама налила чай, я говорю, мам, ну что? Я говорю, жизнь моя никчемная, нет уже никакого смысла. Я, наверное, уеду из города. Она начала плакать, она начала говорить, Дим, я буду тебя кормить, буду одевать. Я как-то тебе помогу. Я говорю, мам, да ну. Но она сказала такую вещь интересную. Она накануне, как потом выяснилось, узнала, что есть церковь. Церковь христианская в Смоленске, христиане веры евангельской. там они занимаются реабилитацией наркозависимых. И она мне сказала такие слова: «Там Бог помогает». Я махнул рукой, тогда помню, я говорю: «Мам, какой Бог?» Я говорю: «Вы, ты, близкий мне человек, отец, то есть друзья, все пытались мне помочь, и все было бесполезно. Какой Бог?» Она говорит: «Может, ты попробуешь, может, ты все-таки придешь». Я махнул рукой сначала, потом думаю: «А что мне терять? Терять мне нечего. Ради тебя, мам, я пойду, потому что я очень хорошо к ней относился, хотя очень много я, конечно, сделал беды, несчастья в ее жизни. Но думаю, попробую». И знаете, пришел, помню, в это собрание, и был такой момент, когда я пришел уколотый, было прославление, пели христианские гимны, и какой-то круглолицый, помню, со сцены парень свидетельствовал и говорил, что его Бог освободил, что Бог его прям без медикаментов, то есть зависимость у него ушла, то есть как бы... Я не поверил, думаю, да кто такой? Он был чуть повыше меня, такой крупный, уже килограмм, наверное, 80 весил, розовый, здоровый, то есть я думаю, да, тряпочный наркоман, он, наверное, не знает, что такое наркотики, что такое зависимость. Потом после собрания предложили покаяться, я вышел на покаяние, сказал слова покаяния, и мне сказали: «Если ты хочешь попасть в реабилитационный центр», меня спросили: «Ты хочешь?» Я говорю: «Ну, вообще бы можно было попробовать». Он говорит: «Приходи». Они спросили: «Сколько у тебя доза?» Они говорят: «Сколько колешь наркотиков?» Я говорю: «Да сколько есть, столько и колю». То есть доза уже не просчитывалась никак. И они говорят: «Ну, тебе лучше медикаментозно спрыгнуть немножко, то есть как бы, и тогда приходи к нам». Я думаю, вот тебе на, у меня такая злость внутри взялась, думаю, какой медикаментозно, мне только что тут рассказывали, что без всяких медикаментов, то есть без всего, человек на второй или на третий день уже играл в баскетбол, то есть я думаю, какие медикаменты, такая, думаю, всю неделю буду колоться, специально и приду и проверю, какой у вас тут Бог. Так оно и было, всю неделю я употреблял, пришел в центр, в реабилитационный, то есть меня уже ломало, мне уже было плохо, и как бы мне начали рассказывать, что есть Бог, что Бог исцеляет. Я думаю, да, рассказывайте, думаю, вы мне не мешаете. Как-то так не относился я серьезно, с таким опасением. Но вот из своих воспоминаний я помню, что когда за меня молились, то есть мне становилось облегчение, то есть мне становилось легче. Но был такой момент, то есть когда я начинал думать о наркотиках, как бы уколоться, сразу был такой момент, что меня начинало ломать, то есть вот ломки начинали приходить. И я помню, вот этот вот, меня закрепили в этом центре в реабилитационном, поставили наставника, вот этого Дениса, и он мне сказал такие слова, он сказал, что если ты сам начнешь обращаться к Богу, то Бог тебе поможет быстрее, то есть мы как бы молимся за тебя, Бог тебе помогает, но если ты сам начнешь обращаться, Бог поможет. Я сначала не придал тоже особого значения этим словам, но когда наступала ночь, то есть вот эти ломки, они не давали мне сна, покоя. Я помню, ночью я вспомнил эти слова и сказал, так в глубине себя думаю, ну а что, ничего не убудет, попрошу у Бога. Я начал просить, я говорю: «Бог, если ты есть», вот такая молитва была, такая просьба как бы к нему, я к нему так обращался, куда обращаться, я не знал, так вот про себя. «Бог, если ты есть, если ты существуешь, помоги, дай мне поспать». Вы знаете, я первую ночь заснул на 3 часа, наступил второй день, то есть тоже день кое-как провел, то есть вот плохо, вторая ночь наступает, я тоже помолился, так вот про себя попросил, опять на 3 часа я где-то поспал, но я не придал этому значения, что это Бог там или еще что-то, но наступили третьи сутки, и вот кто в зависимости, он знает, что третьи сутки, они особо переломные. И такой момент произошел, я помню, сразу, когда мы ложились спать, думаю, да я с этой молитвы начну. Я начал молиться: «Бог, если ты есть, дай мне поспать хотя бы немножко этой ночью». И вы представляете, я проспал всю ночь. То есть я проспал, именно проснулся утром около 7 часов. Я был в шоковом состоянии. Я понял, что кто-то отвечает на молитвы. То есть, вот у меня появился сон. Кто в зависимости, тот знает. Я начал будить всех, кто спал рядом, этого Дениса. Я говорил, Бог есть, Бог есть. То есть, они смотрели на меня с просони. И они говорят, да мы тебе уже несколько дней объясняем.
Да мы тебе верим.
Да, мы уже мы знаем.
Ты их укрепил в вере. Дима, скажи, сколько лет прошло с тех пор?
С тех пор прошло уже 11 лет, около 11 лет.
Бог есть?
Бог есть, это 100%. И в завершении моего свидетельства хочу особо сказать то, что кто не имеет надежды именно на то, что есть выход, выход есть, выход есть. Я тоже не мог представить, когда был в зависимости, что есть выход, но, вы знаете, я обратился, я поверил именно Иисусу, когда в Библии есть такое место, он сказал, что познайте истину, истина сделает вас свободным.
То есть ты сначала проверил и поверил?
Да.
Но ты именно лично, в личных отношениях проверил.
В личных отношениях. И мне очень важно именно и ценно то, что мои друзья и мои знакомые, то есть с кем я употреблял, именно того парня, которого я подсадил, друг мой на наркотик, и тот, кто меня подсадил, они тоже уверовали. Они сейчас служители церкви и прекрасно себя чувствуют. Они семейные, у них дети, у меня, я тоже женат, у меня сын растет, то есть у меня хорошая работа.
Дима, спасибо. Очень жаль, что времени эфира не так много, и наша программа подходит к концу, но вот эта вот тема, о которой я знаю этап твоей жизни, что есть человек, который тебя подсадил, есть человек, которого ты подсадил, и еще есть человек, который всех вас подсадил, и все они сейчас верующие, то есть они все проверили, что есть Бог,
да.
И все уверовали. Конечно, это великолепное свидетельство, потому что все они знают, что Бог есть. Это не один человек, не два. На самом деле это сотни, это тысячи людей, которые в личных отношениях проверили и потом поверили, что Бог – Бог спасающий.
Аминь. Выход есть.
Дима, спасибо большое и до свидания.
До свидания. Всего доброго.
А всем, кто нас слушал, я напоминаю, что провела программу Наталья Чернякова и наш гость сегодня Дмитрий Димов из города Железнодорожного. Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
Гоняет однажды рассвет. Если сердце болит, кто мне может помочь? Есть вопросы, но где же ответ? А бывает ночами давит душа, даже если ты сыт и одет. И часы в темноте никуда не спешат, но как хочется видеть рассвет. Видеть рассвет. Чукотке полярную долгую ночь сменит солнце однажды весной. И засветится тундра, прогнав зиму прочь, летних красок веселой игрой. Ночь в душе — это самая темная ночь, если годы ты ждешь рассвет. Когда сердце болит, ты ему не поможешь. Есть вопросы, но где же ответ?
но где же ответ? Выход все.